Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Thank you. Божьей икона Твоя.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» православного вещания протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье. Я сердечно вас приветствую сегодня и хочу сказать, что вот только что звучали песнопения из Почаевской лавры, которые напоминали нам о том, какая богатая традиция Святой Руси от запада до восточных рубежей, какое многообразие православной культуры, различных форм и в музыкальном творчестве, и в художественном творчестве. Все, что соответствует тем основам веры, которые являются основой всякого искусства и всех проявлений разных талантов и гения человека. А творчество – это свойство Бога, и человек, который к этому причастен, значит, причастен и к Богу, если, конечно, творчество его соответствует той духовной наполненности, которая должна быть у человека духовного, человека, стремящегося к Господу. Духовность ведь бывает разная, бывает и отрицательная, и демоническая. И, как вот мне приходится часто говорить своим прихожанам, что по учению святых отцов церкви можно выделить три воли. Волю Божию в нашей жизни, волю человеческую и волю бесовскую. И каждый человек в силу свободы выбора может выбрать, как ему поступить. По-божески, потом от себя самого, от своего ума, и так, как бес его толкает. Поэтому очень важно нам в жизни делать правильный выбор и стараться следовать во всех своих поступках и делах воле Божией. Собственно, в этом, наверное, заключается то обучение, которому нас подвергает Господь не случайно, а чтобы воспитать нас в течение жизни к неукоснительному следованию воле Божией, что позволит душе человека и впоследствии человеку после воскресения быть подлинным служителем Божьим, быть другом Божьим, быть тем, ради которого и было дано человечеству величайшее счастье через Спасителя Христа восстановиться в первом достоинстве, как царя твари, как человека, сотворенного по образу и подобию Божьему. И поэтому, когда мы в своей жизни стремимся следовать именно неукоснительно Божьей воле, то мы и восстанавливаем тем самым в себе подобие Божие, поскольку научаемся главной духовной науке. И вот в каждом нашем эпизоде жизни, в каждой сложной ситуации нашей жизни, когда мы не знаем порой, как нам поступить, как нам действовать, Господь дает нам возможность сделать этот выбор. И поэтому в каждой сложной, трудной житейской ситуации нужно стараться поступать исключительно по воле Божией, а не по своей, и тем более не по бесовской. Иначе получится так, что, поступая по воле своей или бесовской, мы так или иначе становимся служителями не Божьими, а себя самих или даже темных сил, бесовских сил. То, к чему, наверное, эти силы и стремятся, чтобы человек, отринув волю Божию, поступал так, как велит князь мира сего, князь тьмы. Очень часто приходится с этим сталкиваться в жизни, и, видя множество судеб людей, мне, как священнику, часто приходится обращать внимание на то, что во многих бедах, трудностях, скорбях нашей жизни зачастую виноваты мы сами. Виновато наше стремление поступить по своей собственной воле или тем более по воле бесовской. И тот, и другой путь – это путь в никуда, потому что в нем нет самого главного – воли Божьей. И те ошибки, которые мы совершили в жизни и часто совершаем, связаны как раз с тем, что мы поступили по своей или по бесовской воле. А сегодняшний день, пятница, вечер, завтра будет суббота, и вот в субботу 6 сентября 2014 года совершится замечательное событие, о котором я хотел вам рассказать подробно. Это принесения в храм священномученика Климента Папы Римского копии с величайшего нерукотворенного образа Спасителя, лежащего в гробе Туринской плащаницы. Туринская она называется, конечно, только потому, что последним местом ее пребывания явился город Турин на севере Италии. Город сам по себе очень красивый, очень украшенный множеством разных памятников архитектуры, храмов католической церкви. Ну и как известно, что католики, которые многократно ходили в Святую Землю с крестовыми походами, очень много святынь вывезли из Святой Земли. И, наверное, вот Туринская плащаница все-таки именно таким путем и попала в Турин, изначально быв где-то на Ближнем Востоке, который во многом был разграблен крестоносцами. И если первые два крестовых похода можно назвать освободительными и действительно христианскими, то вторые два похода можно назвать варварскими. Я вспоминаю страшные эпизоды того, как, например, в городе Салуни, нынешних Салониках, в Греции, где в храме святого великомученика Димитрия Салунского хранились его святые мощи, источавшие благодатное мира, подобно тому, как мощи святителя Николая Мирликийского. Крестоносцы ворвались в храм, опрокинули раку с мощами, слили вот этот благоуханный елей в какой-то сосуд, а потом, разграбив алтарь и обчистив все, на престоле храма жарили рыбу на этом самом святом мира, которое истекало из мощей великомученика. А в других местах, в Балканах, например, они уничтожали целые монастыри и селения православных христиан. И это, конечно, объяснить невозможно, наверное, так же, как нынешнюю позицию западных стран в отношении России. Какой-то глубочайший водораздел в сознании существует все-таки между западным миром и восточным, между исихазмом и созерцанием божественного света в православной церкви и рациональным, сухим, законническим подходом в Римо-католической церкви. Между этими двумя позициями пропасть. И поэтому, наверное, так сложно и трудно идут переговоры с католиками на любые темы, причем в любые времена, не только сегодня, но и в прошлое время, поскольку если мы поднимем документы более ранних эпох, мы увидим, как католики, иногда даже соглашаясь с православными и с очевидными вещами, буквально на следующий же день могут полностью поменять свое решение и проявить таким образом следование воле бесовской. Поэтому, когда мы задумываемся о сегодняшних событиях на востоке Украины, мне кажется, что и сейчас может быть такое. И объявив перемирие, выждав время, эти люди не успокоятся и будут продолжать действовать так, как велит им бес, который стоит за этим всем кровопролитием, за этим страшным совершенно кровавым котлом, в который превратился восток Украины, исконно русские земли, населенные людьми, которые считают русский язык, русскую культуру в понимании Великороссии именно, своей родной культуры, и которые не приемлют навязывание им тех культурных традиций, которые могут быть хороши на Западе, когда мы приезжаем туда как паломники, как туристы, как просто родственники, может быть, в гости к кому-то из своих. Но когда это пытаются навязать огнем и мечом, то кроме возмущения и справедливого отпора это ничего не может вызвать. И вот мы завтра, принимая в нашем святом храме по благословению святейшего патриарха Кирилла этот образ с нерукотворенного образа Христа во гробе, будем молиться о том, чтобы в человеческих душах, в человеческих умах и сердцах возобладала воля Божия не только среди тех, кто является православным христианином и понимает глубину идеи русского мира, которая зиждется на Евангелии, которая зиждется на стремлении следовать Христу, но и в сердцах тех людей, которые сейчас помрачены той бесовской волей, вольными или невольными последователями которой они сейчас являются. Мы должны вместе с вами, дорогие, молиться перед Господом, просить Господа, просить Божью Матерь, чтобы помраченные умом и духом люди обратились, исправились, одумались, чтобы их посетила свыше божественная сила, которая бы помогла им что-то поменять, потому что путь следования бесовской воли — это путь в пропасть, это путь в никуда, как некогда, вы помните, бесы вселились во стадо свиное, и оно с разбегу бросилось со скалы в море. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот у меня назойливо то и дело возникает такой вопрос. Ведь для того, чтобы на ткани плащаницы появилось такое анатомически четкое изображение, тело должно было бы быть положено на одну часть полотнища, а другое накрыто сверху. И мне кажется, что я где-то видела такой или рисунок, или икону, может быть. Но ведь в Евангелии говорится, что тело было обвито без головы, именно обвито, а голова отдельно была покрыта платом. Вот скажите, пожалуйста, что я не понимаю, что я не так вижу?
Вы знаете, трудно сказать, как было действительно обвито тело. Возможно, что плащаница — это был только лишь верхний покров. Потому что само тело именно обвивалось тканью. И так или иначе оно могло быть запеленуто в том вот виде, как мы его видим сейчас на плащанице. А сама плащаница могла быть именно таким верхним покровом. Поэтому она не несет на себе отпечатка какого-то перевитости. Поэтому я думаю, что само по себе вот это удивительное явление, что такой образ до нас дошел, он говорит, может быть, о том, что могло быть и исторически именно таким образом. Поэтому, если, допустим, тело было положено, обвито, имело какой-то плат, то это не могло помешать тому всплеску божественного света, который отпечатался на плащанице. То есть это не является препятствием для того, чтобы отобразился образ Христа. Но мы помним, как нерукотворенный образ некогда был создан Господом, когда Он приложил к лику своему льняной плац, смоченный водой, и получилась икона. Мы же тоже не можем знать, каким образом, почему так получилось, почему там нет никаких складок, не было никаких искажений, там, допустим, лик человека объемный, а изображение плоское. Как, например, получились тогда уши, скулы, волосы. Все это остается за пределами нашего понимания. Но если Господу угодно, то все это происходит. А святая плащаница — это как икона Великой Субботы и напоминание нам о страшной жертве, смерти и воскресении Христовом, которое, безусловно, последовало за периодом, когда во гробе плотью, а душею сходя во ад и воскрешая всех к новой жизни во свете Божьем, тех, кто стремился к этому свету, праведников, Господь при этом пребывал на небесах, на престоле со Отцем. Есть вещи не совсем понятные, постижимые нашему разуму, и поэтому всегда вопрос святой плащаницы – это был вопрос веры. Если человек верует, и для него это свято, значит, он и получит благодать и исцеление. Если человек не верует, по-разному. Если добросовестное неверие, которое приводит к искренней вере, как говорил мой преснопамятный предок, протоиерей Валентин Свинцицкий, то это одно. Человек может и прийти к вере от соприкосновения со святыней. Ну, а если вера, то есть неверие человека недобросовестное, то есть лукавое, тогда, конечно, он может быть даже наказан безумием или какой-нибудь болезнью для вразумления. Потому что Господь не ищет никому наказания здесь. Он ищет каждому исправление. И вот свобода воли, исследование Божьей воли является для нас с вами лучшим лекарством от всех наших дебрей, в которые мы иногда забираемся, забывая о том, что Божья воля является той единственной, к которой мы должны стремиться. Я слушаю звонок, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте, батюшка Леонид. Александр вас беспокоит.
Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, правда ли, что католики наполовину исполняют Новый Завет, Тайной Вечери? Они не дают своим прихожанам крови Христовой, а плоть дают, что как бы половинка. И второй вопрос. Вот у меня икона Иисуса Христа, и на ней Христос изображен с бородой и с усами. Правда ли, что священники католические и папа римский бороды не носят и усов?
Ну, вопросы ваши очень интересные, конечно. Бороды и усов они не носят, хотя это и не запрещено католической церковью. Это вообще пытались внедрить и у нас в русской церкви в XVIII веке. И вы помните, что и Петр I был против бороды. Но духовенство, слава Богу, не затронуло все это. А все дворянство, служилый народ, полностью были лишены бород, а многие и усов. А что касается, наполовину ли выполняют католики... Вы знаете, это не совсем корректно говорить, потому что тут речь идет о таинстве Евхаристии, в которой Господь говорит: «Еды мою плоть, и пияй мою кровь, во мне пребывает, и аз в нем». Те обладки, которые католики преподают верующим, то, что они на литургии совершают свое таинство Евхаристии, они обмакиваются в кровь Христову. То есть они не только самими обладками, как правило, причащают. Хотя я не знаю, как это, может быть, в других местах у них по-разному. Но само то, что в католической церкви утрачена полнота благодати через то, что они ушли из единого поля православной церкви, единого поля вселенской церкви и пошли по пути модернизма, то это очевидно. И для них самих, что интересно, очевидно. Но, к сожалению, вот удивительно, что, понимая, например, что филиокве, то есть учение об исхождении Духа Святого от Отца и Сына, является учением, противоречащим апостольской традиции и тому откровению Божьему, которое дано было Церкви, они продолжают до сих пор его преподавать в своих семинариях. Хотя иногда на литургиях, на мессах они исключают эту формулировку. Но они теперь заменили еще на более короткий символ веры, уже какой-то совсем далекий от Никео Цареградского. Хотя история церкви нам говорит о том, что было несколько символов веры, но принятый православной церковью наиболее полно, ясно и понятно отражает то, во что мы веруем. К сожалению, у католиков и это тоже нарушено. И вообще нужно сказать, что среди католиков есть много очень верующих людей. Особенно это понимаешь, когда читаешь некоторые воспоминания там с 50, даже 100-летней давности. Было много подвижников, было много потрясающих миссионеров, которые проповедовали имя Христово во всех уголках мира, бесстрашно шли к папуасам, к разным племенам, в какие-то горы, через реки, через океаны. То есть их роль в христианизации всего мира очень велика. Ее не надо принижать просто из какой-то животной ненависти ко всему, что называется католическим. Вообще нужно православным людям искоренять в себе вот эти какие-то низкие чувства. Можно им только посочувствовать. И я вам скажу самый яркий для меня лично в жизни пример того, как католики относятся к происшедшим в их менталитете, в их церковной жизни изменениям. Это было в 1995 году в Бари, городе на юге Италии. Было большое паломничество, и я имел честь и счастье быть среди замечательных людей. Возглавляли это паломничество митрополит Одесский Агафангел и тогда еще епископ Ануфрий, нынешний блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины. Был также епископ Сергий Тернопольский, Кременецкий. И вот в этом составе и более 100 священников мы приехали в Бари. И когда там служили божественную литургию на мощах святителя Николая, первую, такую массовую, с прекрасными двумя хорами, которые пели антифонами, потрясающей красоты песнопения литургии, мы причащались все, нас было 500 человек. И вот после этой службы, выходя, мы увидели, что монахи, доминиканцы, католики, плачут. Они стояли при выходе, и просто у них слезы текли. И мы ничего не понимаем, почему же они плачут. И через переводчика спросили: «Отчего вы плачете?» А они нам сказали сквозь слезы буквально: «Мы плачем от того, что увидели, что мы потеряли. Один раз уступить воле бесовской или воле человеческой в церковном деле, и пойти на поводу у духа мира сего, это может стоить потери, такой потери, что потом придется плакать. Поэтому то, что наша Святая Православная Церковь достаточно консервативна и не торопится с разными реформами и с какими-то ненужными нововведениями, это очень хорошо. Притом тоже нужно понимать, что где-то нужно более доходчиво объяснить людям, например, смысл чтений апостола, потому что он иногда очень сложно воспринимается по-славянски. Но для этого есть проповедь. Пусть люди учатся воспринимать славянский текст. Это их только обогатит. Но объяснить его, расшифровать его, донести его до сердца слушателя, молящегося человека, это наша пасторская обязанность. Поэтому в некоторых храмах вводится повтор чтения, скажем, апостола на русском языке. И вот в этом плане можно сказать, да, кое-где это вполне уместно, но все-таки цельность службы на славянском не хотелось бы разрушать вот такими внедрениями русского языка, который, ну, все-таки не является богослужебным языком. Он более литературный, может быть, так правильно. Я бы не сказал, что он бытовой. Русский язык удивительно многогранен и красив. Мы помним даже Александр Сергеевич Пушкин, когда пытался в стихотворной форме по-русски изложить молитву Ефрема Сирина. Вы помните, это прекрасно, я думаю. Можно прекрасно ее изложить. Но не каждому дан такой дар, как у Пушкина. Поэтому, когда речь идет о переводе текстов на русский язык, к этому нужно подходить очень деликатно и стараться не навредить Духу Божьему, который живет в церкви и приобретает, и эта форма церковная содержит этот дух. Изменишь форму, может и дух поменяться. Вот в этом есть опасность. Я слушаю вас.
Добрый вечер, отец Леонид.
Добрый.
Вы меня слышите, да?
Прекрасно слышу.
Вот сегодня объявили о конце, о прекращении военных действий на Украине. Но я мало в это верю, потому что этот Вельзевул со своими хозяевами в Америке вряд ли на это пойдет. И они добились своего. Они уничтожили половину славянского, лучшего славянского народа.
Ну, вы знаете, поэтому есть определенные у нас сомнения. И я только одно хочу вам сказать. Давайте будем молиться, чтобы мы ошибались. Давайте будем желать лучшего. Но что бы ни было, как бы ни повели себя те ли, другие ли, каждый из них предстанет перед Богом на страшном суде. И каждый ответит за то, что он творил. Поэтому такая мудрость Божьего домостроительства, что не просто безнаказанно все происходит в этом мире, но есть и суд Божий, который точно взвесит каждого дела, мысли, поступки. Поэтому давайте помолимся, чтобы Бог даровал мир, и не такой унизительный мир, который, может быть, хотят увидеть наши бывшие так называемые коллеги, а мир востока Украины в своем свободном волеизъявлении людей, которые хотят видеть себя хозяевами на своей земле. Я слушаю вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я хотела бы уточнить, когда завтра вам в храм принесут образ Спасителя, лик с плащаницы. И еще хотела бы сказать, что у отца Глеба Коляды есть замечательная совершенно книги по плащанице.
Да, да, спасибо. Я спасибо. Это знаю. Мы из этих книг тоже выдержки разместили на нашем приходском стенде. И мы очень будем рады, когда люди это тоже увидят, услышат. Завтра в 11 часов начнется, ну, будет церемония передачи Святой Плащаницы, и начнется доступ к ней народа, кто придет поклониться. Я думаю, что это будет достаточно приличное количество людей. Поэтому мы очень рады, что не только к Святой Плащанице могут прикоснуться, к этому образу, нерукотворного образа, но еще и смогут увидеть храм священномученика Климента внутри. А еще далеко не все прихожане города Москвы и другие люди разные побывали в нашем храме после реставрации. Я хочу сказать, что святейший патриарх Кирилл 19 июня посетил наш храм вместе с мэром Москвы и, в общем, был просто, ну, глубоко тронут тем, что он увидел. Поэтому, а мы очень благодарны святейшему за то, что он искренне как-то и очень открыто выразил эти свои чувства. Он сказал, что, глядя на этот храм, невольно думаешь о том, что прихожане, если бы те прихожане в XVIII веке явились бы сюда и увидели его воссозданным, они бы сказали: да, это тот самый храм, в котором мы молились всю жизнь. Вот это очень высокая похвала. Мы именно этого и хотели добиться. Вы увидите прекрасный иконостас XVIII века, вернее, даже не один иконостас, там 5 иконостасов в главном четверике собора. Ну и, конечно, можно будет приложиться, облобызать вот этот образ страстей Христовых. Мы в 11 часов утра после официальной такой части передачи «Плащаница в наш храм», а пробудет она у нас теперь очень долго, по благословению святейшего, она просто останется в нашем храме. Но в 11 часов утра каждый день будут совершаться службы. Те, кто не сможет завтра прийти, даже, может быть, и лучше, и спокойнее будет это сделать, скажем, в воскресенье после литургии или во время литургии тоже. Можно будет это сделать и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу на следующей седмице. После чего мы плащаницу эту аккуратно переложим в ризницу и закажем для нее специальный ковчег, в котором она уже будет храниться у нас постоянно. И каждый сможет и прийти, и увидеть, и поклониться страстям Христовым, отпечатавшимся на этом полотне. Слушаю вас, еще один вопрос.
Алло, батюшка, благословителя Божий, Сергей Москвы.
Спаси, Господи.
Батюшка, вы не могли бы рассказать вот о вашем списке, потому что в Москве есть вроде одно плащаница. А вот ваша чем отличается? И вообще откуда? Как она к вам пришла?
Вы
вот
знаете, это дар. Дар, который общество содействия, что ли, и дружбы с православными церквами, а такое у католиков есть, которые именно не занимаются какой-то прозелитической деятельностью, а именно ищут возможности каких-то контактов и тяготеют к православию. Надо сказать, что в католической церкви очень много людей, искренне верующих, которые именно они тяготеют более всего к православию. Потому что когда это какие-то карьеристы или люди, которые считают себя отдельной кастой, особо посвященных, они к православию не тяготеют. А вот кающиеся, верующие, очень даже тяготеют. Я много раз этому был свидетелем. Поэтому мы в отношении с католиками стараемся, ну вот как очень мудро вести свою политику, даже церковную политику. Не то, что мы сразу указываем им, что они еретики, и что с ними вообще нельзя разговаривать, а мы прекрасно понимаем, что с ними много о чем можно разговаривать. Конечно, вожделенной мечтой было бы воссоединение единой церкви, православной церкви. Я подчеркиваю, что соединиться мы могли бы только на одной, единственно возможной основе, на основе святого православия. Потому что оно и является тем неповрежденным откровением Божьим, которое запечатлено в наших догматических и канонических уставах. И поэтому мы не то что высокомерно и как-то пренебрежительно относимся к католикам, мы просто сожалеем о том, что целый миллиард людей, почти миллиард, я думаю, что считают себя, по крайней мере, католиками, утратил вот ту полноту откровения Божьего, которое выражено нашими канонами и уставами церкви. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, чем отличается вот эта плащаница от той, которая выставлена в Святинском монастыре?
Да, вот мне уже задали, я немножко позабыл. Я хочу сказать, что эта копия такая же и сделана там же. Я не знаю, как плащаница в Сретенском монастыре, потому что она довольно давно там находится. Но эта плащаница была в непосредственном контакте с той, которая находится в Турине. То есть, как бы приняла от нее свою благодать. Это именно как список, чудотворный список с нерукотворенного образа Спасителя. Поэтому мы с благоговением и с трепетом ожидаем ее появления в нашем храме, только что обновленном. И я хочу вам всем заранее сказать, что 27 сентября святейший патриарх Кирилл совершит великое освящение Климентовского собора в Замоскворечье. Я думаю, что это будет очень важным и значимым событием для нас, поскольку мы готовимся к нему. Мы сейчас приглашаем из Киева монахов Киево-Печерской лавры. Мы приглашаем из Крыма монахов Свято-Климентовского Инкерманского монастыря со святынями, с частицами мощей Климента, Папы Римского. Мы приглашаем наших друзей даже из Италии, хотя они не священники, но это именно те, кто любит православие и любит Россию. И я вот хочу собрать со всего мира сюда, к нам, к стопам святого Климента, великого святителя и апостольского мужа, со всех концов, как говорится, вселенной, съедутся люди, чтобы поклониться этому святому и храму, названному в его честь. Поэтому 27 сентября, в день крестовоздвижения, святейший патриарх наметил освящение нашего храма. Я всех вас приглашаю, соответственно, присутствовать на этом историческом событии. А многие из вас и молитвенной помощью, и пожертвованиями, и своим горячим сердцем, доброжелательством всячески способствовали тому, чтобы этот храм был возрожден. И поэтому вам всем огромное за это спасибо. Мы ждем вас 27 сентября, в день крестовоздвижения. А плащаница, которую привезут завтра в 11 часов утра, пробудет целую неделю в нашем храме, и каждый день в 11 часов утра будут совершаться перед ней молебные пения. Те, кто хочет попеть, помочь в будние дни, пожалуйста, милости просим. Кто умеет, приходите петь на этих молебнах, потому что это будет наша народная, всенародная молитва перед святыней. Как раз напоминание о будущем событии великого освящения храма, которое тоже связано с памятью страстей Христовых, с крестом, животворящим крестом Господним. А мои редакторы просят помолиться, и я смиренно выполняю их просьбу. Давайте помолимся о здравии и спасении. Во-первых, всех наших православных христиан на востоке Украины. Попросим Божьей помощи о мире в Украине, чтобы эта страна не превратилась в какого-то распадающегося монстра, а была бы настоящей православной державой. Дай Бог. Помолимся о здравии Татьяны, Галины, от раковицы Аполлинарии, болящей Елены, болящей Веры, болящей Марии, Ларисы, Виктора, тяжкоболящей Натальи, болящей Ирины. И за упокой новоприставленной Светланы, новоприставленного Бориса, новоприставленной Анастасии, новоприставленного Игоря, Надежды, Анны, Николая, Веры, Зинаиды, Ксении и Анна, Михаила, Капитолины, Алексея, Николая, Анны, протоиерея Валентина, святейшего патриарха Алексия, архимандрита Иоанна, Ирины, Бориса, Надежды, Инны, Виктора, Марии, Романа, Леонида, Николая, Владимира, Евгения, Дмитрия, Параскевы, Феклы, Иоанна, Пелагея, Евдокия, Михаила, Галины, Сергия, Льва, Ольги, Галины и Елены. Ну вот, кажется, всех помянули. И дай Бог всем вам, дорогие слушатели, помощи Божьей в вашем житейском крестоношении. И еще раз помнить о том, что из трех воль, которые мы имеем в своей жизни, нужно выбирать только Божью и действовать в соответствии с ней, выполняя тем самым заповеди Божьи. Завтра в 11 часов утра начнется поклонение Святой Плащаницы. Прийти можно, конечно, позже, потому что огромное количество народа, может быть, будет тяжело, можно прийти вечером. Открыт храм будет до 8 часов вечера. А если будет много очень народу, то и позже. Поэтому не торопитесь сразу все, а потихонечку, по мере сил. Потом у нас будет совершена всеночная, прямо там, где будет поклонение Плащаницы, в главном пределе. Там мы будем служить полиелей. А утром 7 числа в воскресенье божественная литургия, за которой можно будет желающим причаститься святых Христовых тайн. Это все является частью той подготовки к великому освящению храма 27 сентября, который совершит лично сам патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Храни вас всех Господь и Матерь Божья.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ Э.Л. номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.